Свежее утро на радио «Спутник».
Это «Свежее утро» на радио «Спутник». Уж действительно свежее и бодрящее. В Подмосковье минус 25. О, да. Очень бодрило и очень было свежо. Алексей Красильников, Алексей Тимофеев, обозреватели в студии. Леш, привет.
Привет, привет. Впервые сегодня за год, наверное, думаю, а не надену шапку. Нормально, тепло стало. Нет,
да,
надо было надеть.
Надо было надеть. Или капюшон хотя бы, что-то.
Имеется в виду, что да, мне-то с моей головой вдвойне холоднее. Нет. Вот поэтому прям свежее некуда.
Я вообще не припомню, чтобы в марте вот было так, минус 25.
Бывало. Знаешь,
нет,
прям даже
бывало, это точно.
1997 год, матч России-Кипр, футбольный, в апреле выпал снег. Вот такой была такая страшная холодина. И наши 1-1 сыграли, я помню. Не попали на чемпионат мира тот самый 98-го года.
Но в 98-м во время снега было тепло, а сейчас как-то и снег и холода.
Прям холодина была. Прям вот в таких унтах выходили в футбол поиграть.
Да, ну в общем, что, мы к новостям.
А новости горячие?
Новости горячие, новости, связанные с коррупцией. Взятка стала причиной для задержания министра здравоохранения Республики Алтай. Сергей Коваленко был задержан в связи с таким подозрением.
Вот это важный момент, что пока это подозрение, да, пока это задержание, но тем не менее вот возникают два момента, от которых очень сложно куда-то деться. Во-первых, вот действительно есть это какое-то то ли русская авось, я не знаю, русская алтайская авось, вот, потому что ну, одного за другим министров сажают, причем очень многих, причем в разных регионах, причем по разным поводам, ну, в частности, естественно, с коррупцией, я имею в виду, что повод для коррупции разные. Здесь взятка, окей, где-то еще какие-то коррупционные моменты, иные. Вот, но тем не менее не происходит. Неужели вот это тоже ощущение какое-то, что закон больших чисел, он и в коррупции работает? Что какое-то время посажают, и потом, а мне нормально будет?
Знаешь, я вас сформулировал...
Познакомьтесь уже между собой.
Сформулировал для себя такую формулу. Значит, чем больше борьба с коррупцией, тем дороже взятки. Понимаешь, да? Ну, то есть люди понимают риск. Да,
очень
совершенно верно.
Слово.
Идут на этот риск, при этом, естественно, завышая, так сказать,
свой запрос. То есть ты предлагаешь открыть такую букмекерскую контору, да?
Ну,
коэффициент вот такой вот, серьезный. Можно рискнуть, коэффициент великий, но и рискнуть придется тогда тоже многим. Ну, серьезно, если вкратце, кстати, я посмотрел, что писали, что говорили в региональных СМИ, в местных СМИ, когда Коваленко назначали на пост министра здравоохранения. Это было относительно недавно, в ноябре 2019 года. Причем, более того, его предшественник тоже проработал всего-то около года и уходил, ну, мягко говоря, тоже с не самыми хорошими ощущениями, потому что вслед ему, конечно, неслось очень много разного. Так вот, про него очень много хорошего писали. И что свой, и что местный. Находились люди, с которыми он учился в школе, или с чьими детьми он учился в школе.
Ну вот,
хороший мальчик. Я не хочу сейчас опять
ничего
наваливать.
Мы вообще не имеем права называть виновным.
Я не хочу говорить про это. Я хочу именно сказать, что когда он приходил, были очень большие надежды, что порядок будет наведен. Выражались в этом плане, опять же, сомнения, что вот даже такому человеку вряд ли что-то удастся сделать, учитывая общую ситуацию в регионе. Но еще я, кстати, обратил внимание, ведь практически вот день, что ли, назад в Генпрокуратуре называли список регионов, где самая сильная коррупция. Алтая там не было, но там был... Республики Алтай не было, но там был Алтайский край в числе регионов, где наименьший уровень коррупции. Там назвали, похвалили Ингушетию, Хакасию, Алтайский край. Вот. Здесь идет речь про другой регион. И вообще, кстати, вот у этого министра, у Сергея Коваленко, очень, ты знаешь, очень привлекательная действительно биография. Он прошел путь от врача-хирурга в поликлинике, потом поднимался по, как это правильно сказать, по административной лестнице. Он поработал и в районной больнице, и был главврачом, и в администрации района работал, и заместителем министра был, и до министра дошел. И все это достаточно за, ну, непродолжительный период времени, там, порядка лет 10 с небольшим. Я имею в виду, вот этот административный подъем, так-то у него карьера, конечно, больше.
Ну, собственно, может быть, этим административным подъемом и столь длительным нахождением на должности в этой сфере, ну, не на должности, имеется в виду, на этом пути медицинском, по предварительным данным, предъявит обвинение во взяточничестве, при закупке медицинских изделий.
Да. Ну, в принципе, все понятно. Это тендеры, это аукционы, это закупки. Это тот момент, на котором...
Руководил районной больницей.
Да, я сейчас сказал, что он поднимался как врач, и по административному моменту. То есть ЦРБ, он работал как раз и замглавврача, и главврачом был. То есть у человека серьезный опыт именно управленческий. И еще раз повторю этот момент. Если посмотреть, опять же, новостные ленты, которые сейчас по имени Сергея Коваленко, естественно, выдают вот эту ситуацию о задержании по подозрению во взяточничестве, до того очень хорошие, очень добрые и фотографии, и отзывы, и как раз раз он руководил, по сути, борьбой с коронавирусом, с пандемией, все вот в течение предыдущего года, и отзывы были достаточно теплые. Ну, поэтому давайте последим, да, давайте посмотрим, когда будет предъявлено, да,
будем
тогда
надеяться,
будем разбираться.
Разберется. Угу. А пока к другим событиям.
Вы слушаете «Радио Спутник».
На Донбасс обратим свое внимание. План мирного урегулирования по Донбассу уже готов, доработан и ожидает, когда будет одобрен Россией. Это заявление главы Офиса президента Украины Андрея Ермака.
Ты знаешь, вот я очень люблю некоторые заявления разбирать не только по содержанию, но и по форме. Mm-hmm. В этом заявлении прекрасно все, начиная с того момента, где именно оно было сделано. Оно было сделано во время онлайн-дискуссии, которая звучит. Вот я прямо обращаю внимание.
В Клабхаусе или нет?
Ну, Клабхаус, да, господи, да, ну да, что ты, прямо не знаю. Так вот, звучит, внимание, название, «Конфликт на востоке Украины. Перспективы на 2021 год». То есть, понимаешь, перспективы не разрешения, да, ситуации, да, а перспективы, да, конфликта. Ну и что здесь еще прекрасно, на мой взгляд, тоже. По словам того же Ермака, предложен он был Германии, Франции, а затем, внимание, доработан Украиной. Потому что что эти там нищеброды из Франции, из Германии понимают вообще в том, как разрешать реальные международные, межнациональные или межрелигиозные проблемы?
Не, но мы не можем с тобой тоже отрицать, что наибольшая...
Региональная специфика, безусловно, учтена должна быть.
Наибольший вклад, и, в общем, кто может разрешить этот конфликт, так это, собственно, сама Украина.
Вот, и как раз Ермак-то и говорит тоже, что духу минских соглашений подобный план отвечает. Более того, если Россия с ним не согласится, это значит, Россия не готова к миру в регионе. И всего-то 3-2 недели назад Ермак говорил, что Минские соглашения невыполнимы в принципе. Но... Прекрасное заявление. Да. Оно, естественно, направлено в конструктивную
руку.
Но так
он и сейчас,
да,
ничего не сказал. Он же говорит о духе, понимаешь, не о
букве.
Зато как
он это сказал? Естественно. Так, да, я и говорю, на содержание можно не обращать внимания. Но по форме, да, это просто прекрасно.
Генеральный директор Института ЕАЭС Владимир Лепихин с нами на прямой связи. Владимир Анатольевич, здравствуйте.
Да, доброе утро.
Ну что, как вы относитесь к таким оптимистическим ожиданиям
к
Ермака?
К перспективам конфликта на 2021, да, год. Уж простите за иронию.
Ну, ничего неожиданного нет. Продолжается та же самая линия демагогическая, то есть продвижение своих интересов на эскалацию конфликта, да, но при этом всяческое обвинение в России, то, что она не хочет мира, и вообще и Донбасс, это та страна, которая виновна за противостояние. Вот. Ну и выискиваются разного рода поводы. Ну, в данном случае вот придуман повод, что якобы, значит, Германия и Франция там предложили некие предложения по этому поводу. Вот. На самом деле, я думаю, что, конечно, есть и во Франции, и в Германии люди, которые поддерживают позицию Киева, тем более, что ну, некоторые такие изменения произошли в последнее время в отношениях между Россией и Соединенными Штатами Америки, поэтому есть бенефициары вообще вот этого процесса эскалации, да. Мы знаем, что, собственно, два ключевых таких вопроса сейчас...
Вот, Владимир Анатольевич, вот простите, пожалуйста, значит, когда Ермак говорит о духе минских договоренностей, слушайте, ну, дух духом, понятно, но есть абсолютно четкая формула, потом повторенная Штайнмайером, и там, собственно, речь-то не о чем-то таком бестелесном, а о конкретном алгоритме. Сначала... выборы, потом границы. Это не устраивает Украину. А вот а Европа-то как сейчас смотрит на это? Придерживается ли она по-прежнему формулы Штайнмайера? А придерживается ли она минских договоренностей? Или для них сейчас важнее вот такой ритуал?
Дух,
да, дух соглашения.
Доносится ли?
Да.
Да нет, ну какой дух там? Дух у всех разный, поэтому это все демагогия по поводу духа, там, минских соглашений и так далее. Весь дух, он как раз в букве находится. Либо выполняются эти соглашения, либо нет. Что касается Европы, она всегда находилась в такой ситуации, когда на нее давили Соединенные Штаты Америки с одной стороны, с другой стороны, она, конечно, не хотела эскалации отношений, ну, напряженности с Россией. Находится и сейчас в такой же ситуации. Американцы давят еще сильнее, да, в связи с Северным потоком. Вот, и перспективы как раз возможного закрытия транзита через Украину, если будет конфликт. Вот, и поэтому они будут, конечно, так и Россию поддавливать в том, чтобы Россия пошла на какие-то уступки. Вот, но она не заинтересована, ну, имеется в виду правительство Германии и Франции, не заинтересованы в том, чтобы эта напряженность их отношений с Россией возросла. То
сейчас Владимир Анатольевич, я опять же прошу прощения, есть еще несколько историй, которые с вами хочется разобрать поподробнее, но не могу не спросить. В последние несколько дней, даже несколько недель, из очень многих средств массовой информации, в основном из онлайн-площадок, из блогов, видно, читаешь, что обострение будет на востоке Украины, причем очень серьезно. Это к разговору о тех самых перспективах на 2021 год. Причем там прогнозы уже чуть не в мае будет серьезное разворачивание конфликта. В этом ключе к таким заявлениям как относиться? Чего ожидать? И, в принципе, что будет? У вас какой-то прогноз свой есть?
Есть, я и говорю, что растет давление американцев.
Но одно дело давление, другое дело вооруженное, военное противостояние с армией.
Все возможно, конечно. Такой позиции сейчас у американской администрации нет, но тренд именно такой. Потому что есть серьезные экономические интересы, да, с одной стороны. С другой стороны, в любом случае нужно так или иначе Россию давить, да. Этот курс объявлен на 2021 год, и Украина – это одно из направлений. Киев, у него своей позиции нет и быть не может. То есть это инструменты и орудия как раз американской администрации и глобалистов. Поэтому пока тренд такой, да, обострить отношения на Востоке. Это выгодно, еще раз повторю, тем бенефициарам, которые должны полностью перекрыть транзит российского газа в Европу.
Владимир Анатольевич, вчера Зеленский высказал такое мнение, заявил о готовности встретиться лично с Владимиром Путиным, но не только с ним, но и с Макроном, и Меркель, в общем, с теми, кто участвовал в Минском процессе. На ваш взгляд, каковы перспективы этой встречи? Вообще, может ли она состояться гипотетически? Есть ли о чем говорить Зеленскому с Путиным? А мы понимаем, что возможность говорить двум президентам будет только тогда, когда будут предварительно понятны итоги этого самого разговора.
Во-первых, если бы искренне такое желание было с Путиным не просто говорить, а о чем-то договариваться, 3 марта украинская сторона не срывала бы переговоры, да, по Донбассу. Это во-первых. Во-вторых, это нужно Зеленскому. И такая встреча, конечно, может состояться, но только не по его инициативе. То есть, если, например, Германия и Франция в силу каких-то там причин, да, и в связи с необходимостью продвинуть переговорный процесс, как-то убедят, значит, снова собраться, Владимир Владимирович может пойти навстречу и, конечно, в таком формате соберется, да, в формате нормандском. Но не по инициативе Зеленского, не по его просьбе. О чем с ним разговаривать? То есть прекрасно все понимают, да, и наши руководители тоже, что у Зеленского задача шестерки, да, которая, значит, должна свой имидж как-то там поправить, значит, подняться до уровня там немножко, значит, нашего президента, показать это украинскому избирателю, вообще населению, что он там что-то решает, вот с самим Путиным встречается и так далее, и так далее. Поэтому ни в коем случае не нужно позволять идти навстречу человеку, который педалирует, понятно, антироссийские проекты и антироссийский курс. А с другой стороны, я думаю, что глава государства все понимает и на это не пойдет.
Хорошо, оставайтесь с нами. У нас есть еще несколько новостей, которые хотели бы с вами обсудить. Алексей Красильников, Алексей Тимофеев в студии. На прямой связи с нами гендиректор Института ЕАЭС Владимир Лепихин. Еще раз всем здравствуйте. В Беларуси готовятся к новой серии протестов, которые запланированы оппозицией на конец марта.
Все было высказано главой КГБ Республики Иваном Тертелем в интервью телеканалу «Беларусь-1». Он насчитал 3 сценария, ориентированных на дестабилизацию. Из важного, из значимого, из любопытного было упоминание тех оппозиционеров, которые находятся вне страны. Все 3 уж перечислять не будем. Больше времени давай уделим беседе. О них можно почитать у нас на сайте radiosputnik.ru. Собственно говоря, Владимир Анатольевич, вот что-нибудь новое, что-нибудь принципиально новое по отношению к тому, что было в августе, по отношению к тому, что было потом к зиме. Стоит ли ожидать? Потому что Тертель упоминает, как те механизмы, которые уже существовали, то есть координация, вывод людей на улицы, несанкционированные акции, провокации и, естественно, Телеграм. Так вот этот новый момент, возможно, новый, учитывающий покинувших страну оппозиционеров, через которых идет финансирование.
Нет, единственное новое, которое следует ожидать весной, это синхронные действия и Украины, и Беларуси. То есть будет возрастать давление со стороны Украины и попытка каким-то образом обострить конфликт на Востоке, да? и одновременно начало массовых выступлений, то есть в Белоруссии. То есть это как раз схема, которая разрабатывается на Западе сегодня. Ничего другого нового там не будет, никаких трех сценариев не существует. Это выдумки. То есть будет один сценарий, о котором сейчас никто не знает. Он разрабатывается вовсе не в Белоруссии, да, разрабатывается, значит, разного рода западными центрами. Там может быть сколько угодно сценариев, но в итоге будет составлен план, и в результате как бы появления этого плана начнется, да, весной новое наступление. Тем более, что как бы...
А насколько интенсивным будет, как полагаете? Было вот это некоторое, то ли полулегкомысленное понимание, что ну вроде как из-за холодов все подутихло. Вот здесь сейчас вроде тепло возвращается, с этим тоже будет связано? Или там будет дополнительный еще какой-то импульс?
Ну потом не будем забывать, Тихановская-то сама признала, что улицы потеряны там.
Нет, ну, сложно сказать, будет ли это масштабнее, потому что будут ли ресурсы, будут ли выделены деньги. Но я думаю, что будет достаточно масштабно, учитывая как раз те задачи, которые ставятся в целом, да, и перед самыми разными русофобскими силами по границам, да, нашей державы, и на Украине, и в Белоруссии, и, возможно, там, в Грузии, где-то еще. Вот. Но власть-то подготовилась сейчас к отражению, да, и вот, несмотря на то, что они там сценарий считают, на самом деле предпринимают какие-то шаги административные, даже военные, может
Но
быть.
Но тут тоже нужно понимать, если глава КГБ что-то говорит, это значит, возможно, еще некий сигнал, который должен быть услышан, что готовы к самому разному и, возможно, не к 3, а к 18, к 20 тысячам, к различным вариантам развития событий.
Ну да, ну то есть готовятся там жесткие административные меры, военные и так далее. К сожалению, политических шагов и готовности, способности вести политическую работу нам режим Лукашенко не продемонстрировал, то есть так, особо выводов не сделано в этом направлении, да. То есть опять полагается все на вот такие административные какие-то меры, на работу с руководителями предприятий, с поиском, значит, лидеров оппозиции и так далее, с превентивными мерами. Вот такого рода, значит, и будут. Возможно, они будут эффективными. И в связи с этим, конечно, до тех масштабов, которые были в прошлом году, события в Беларуси вряд ли дорастут. Но попытка такая будет, безусловно.
А есть еще одно событие сегодняшнего утра, которое хотели с вами обсудить буквально через секунду. А Пашинян сказал, что глава Генштаба со среды считается уволенным. При этом оппозиция Армении заявила о продолжении блокады парламента, анонсировав новый митинг сегодняшним днем. Давайте разберемся, Владимир Анатольевич, что происходит, договорились ли противоборствующие стороны?
Ну, договориться они не могут, потому что сейчас ситуация ПАТа, которая может быть разрешена только внеочередными выборами, ну или каким-то образом дотягиванием до очередных выборов и в ситуации, когда под контроль вот эту обстановку берет президент, да, страны. Вот. А так интересы, они совершенно разные, то есть оппозиция как раз ждет возможности как-то снести правительство Пашиняна. Соответственно, Пашинян хочет как-то удержаться до очередных выборов, чтобы на них снова победить и так далее.
Владимир Анатольевич, вот смотрите, когда Пашинян первый раз, собственно, что послужило таким новым толчком, триггером к протестам, подписал, значит, освобождение сначала, ну, силовиков, да, ведь все тогда легло на плечи президента. И согласно Конституции, президент мог оспорить решение премьер-министра через Конституционный суд. Но он этого делать не стал. И теперь в пресс-службе правительства Армении говорят, передавая слова премьера Никола Пашиняна, принимая за основу тот факт, что президент Армен Саркисян не подписал проект указа об освобождении начальника Генштаба, однако не стал оспаривать, да, глава Генштаба Аник Гаспарян освобождается от занимаемой должности. О чем это говорит? Почему президент не подписал или не стал оспаривать?
Абсолютно правильно сделал, что не подписал. То есть он как раз пытается разрешить путем организации диалога, да, двух сторон. Вот, и не идет навстречу ни той, ни другой стороне, так вот однозначно. Ну, надеялся на некоторые уступки стороны Пашиняна. Пашинян сделал определенные уступки. Его пресс-служба признала ошибочное заявление его, да, по поводу Искандеров. Но, тем не менее, опасаясь как раз этого военного переворота, ну, конечно, Пашинян настаивает на увольнении главы генерального штаба. Ну вот я же говорю, патовая ситуация. Тут даже президент вынужден был немножко отойти в сторону на сегодняшний день. Вот я, кстати, через несколько дней буду в Ереване, вот, и буду проводить там конференцию. Буду встречаться там с некоторыми представителями Министерства обороны. Как раз по этому поводу говорить. То есть на самом деле кулуарные переговоры идут. И там достаточно много вариантов уступок со стороны Пашиняна. Ну, по крайней мере, вот сейчас вот вектор немножко меняется. Вот сейчас оппозиция переносит стрелку так, ну, по крайней мере, такие тенденции есть, Пашиняна на его правительство. Вот. Это позволит как-то сгладить ситуацию, потому что действительно Пашинян во многом заложник вот этих соросят, которые там в результате его кадровой политики захватили все посты в правительстве, и, собственно, там много таких эпатажных фигур. Поэтому все идет к тому, что он должен сдать эти фигуры, тогда он удержится до досрочных выборов. Но, естественно, вся система, да, которую он сам создал своими руками, этому сопротивляется. Вот они, собственно, являются разжигателями конфликта. Вот эти экзотические лидеры там, да, соросятов в правительстве. Вот, поэтому, может быть, через это удастся как-то...
На ваш взгляд, в принципе, Пашинян готов к компромиссу, да?
Ну, ему деваться некуда. То есть он, с одной стороны, предлагает свои шаги, в частности, референдум по Конституции, ну, всякие такие глупости. Но, естественно, на это никто не пойдет. Все жаждут досрочных выборов. Вот. Либо каких-то его серьезных кадровых решений, как минимум. Вот. Поэтому вполне возможно, что его продавят на шаги, как раз связанные с кадровыми решениями, только не в пользу оппозиции, да, военных и так далее, а в пользу как раз собственных вот соратников своей команды в правительстве гражданских.
Спасибо большое. Гендиректор Института ЕАЭС. Спасибо. Владимир Лепихин был с нами на прямой связи. Мы к другим событиям. В Греции проходят акции против полицейского насилия.
Вообще, мне кажется, это даже весьма как-то иронично, что в те дни, когда в Соединенных Штатах решают, кто будет присяжными на суде по поводу того самого афроамериканца, убитого полицейскими в прошлом году, такие же обостряют ситуацию в Европе, и причем обостряются действительно серьезно. Вроде бы в Греции объявили, что с 14 мая ждут туристов уже. При этом сами внутри
всех
разобраться
стран,
не могут. Да-да-да. Там было частичное открытие, сейчас будет абсолютно полностью и всеми, и обращают внимание, что нападение на представителей правоохранительных органов, которые наблюдаются в ходе этих выступлений, небывало яростные. С одной стороны, полиция вынуждена применять водометы. Вот я впервые увидел в этом году, как прицельно и серьезные повреждения наносят водометом. Светошумовые газовые гранаты, и в ответ протестующие используют и арматуру, и камни, и как-то бутылки с зажигательной смесью. И те сообщения, которые приходят о травмах, повреждениях, нанесенных представителям правоохранительных органов, ну, действительно вообще пугают.
А с нами на прямой связи Игорь Шатров, политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития. Игорь Владимирович, что происходит? Почему такая ожесточенная борьба?
Усталость, мне кажется, с одной и с другой стороны. Коллективная такая усталость от ковида, от постковида, от ковид, антиковидных ограничений. Конечно, это уровень жизни, который снижается. Греция все-таки, ну, из стран старой Европы, ну, наверное, одна из самых бедных, и мы знаем, как там вообще любят манипулировать цифрами, да, вот. И поэтому, кстати, удивительные дела происходят. Вот только что эти беспорядки были, они были спровоцированы предыдущими полицейскими рейдами, антиковидными такими, да. Вот. Так вот, беспорядки только что случились, только что Греция заявила, как вы сказали, о том, что 14 мая собирается открыться для туристов, и вдруг сегодняшняя статистика по выявлению заболевших ковидом в два с лишним раза, по-моему, цифры выросли. Просто в один день. Было 1000 с чем-то человек, и вдруг, по-моему, 3 с лишним тысячи вчера. Как это так? В результате протеста это произошло.
Ну, может быть, помните, в Турции тоже выросли буквально за неделю, там в десятки раз показатели, возможно, там не все так просто. Что-нибудь греческий специфическое там есть в плане разрешения? Потому что специфика есть еще, менталитет, и полицейские тоже, ну, не особо там зверств. А хотя нет, в прошлом году,
анархисты,
да.
Анархисты, вот греческие анархисты довольно сильны всегда были, анархистские настроения в Греции, мы знаем. И вообще, по большому-то счету, вот политически неплохо организованная нация, и там вот этого такое же свое специфическое стремление свободы, uh-huh. греческое, как и, наверное, во Франции. Только вот с этим греческим анархистским окрасом. Именно анархистским. То есть просто, как мы вспоминаем, там, постреволюционные события в Советском... Ну, в России анархия мать порядка. Uh-huh. Да, то есть там люди выступают в принципе против власти.
Игорь Владимирович, спасибо большое.
Спасибо.
Политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров был с нами на прямой связи. Ну что, тогда без отбивок.
Давай
еще
в конце
одно...
еще очень любопытный момент. Весна, новый сезон телефонного мошенничества. Обращают внимание, что теперь по-новому стали представляться полицейскими, узнают финансовые организации. И я бы обратил внимание на специфику. Теперь это еще выглядит, знаешь, как некий холодный прозвон. То есть звонят уже не чтобы сразу у тебя что-то выманить, а чтобы сначала узнать твои данные, а потом уже выманить. То есть, знаешь, вот как сначала звонят,
да,
составляют
20
базу.
Холодных
пожалуйста,
звонков необходимо
вот она,
делать.
Составляется
да.
эта самая база.
Но и Владимир Путин
да.
подписал закон
теперь
о блокировке телефонных
номеров в тюрьмах могут быть заблокированы.
Спасибо большое, Алексей Красильников, Алексей Тимофеев. Впереди новости. Оставайтесь с нами.